передо мной явилась ты.
Потом случается и плакать.
Девочка просто обожала раздваивать себя.
Следите мимо нас и простите нам наше счастье.
Счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Программа «Книжный салон». Встречаемся в эту пятницу, читаем и обсуждаем.
Добрый вечер, с вами программа «Книжный салон» и я его ведущая Карина Савина. В этом году мы отмечаем 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и вновь обращаемся к его величайшим произведениям. Сегодня своим прочтением прекрасных маленьких трагедий пришла поделиться наша постоянная собеседница, главный библиотекарь Костромской областной библиотеки для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара Любовь Евгеньевна Сычева. Здравствуйте, Любовь Евгеньевна.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть в нашем книжном салоне. Я не случайно вас пригласила, потому что как-то мы с вами вот так вот мило сидели и беседовали, и вы признались, что вы очень любите маленькие трагедии Пушкина. И более того, даже любите декламировать их, даже вот так бы я сказала. Откуда такая любовь? С театральной какой-то историей?
Вы знаете, что вообще театральная история здесь есть, потому что когда-то на филфаке был такой литературный театр. Я туда пришла, меня взяли почему-то, не знаю. Но и еще, знаете, по юности, по молодости, все же мы чем-то увлекаемся, то влюбляемся в кого-то, во что-то. Вы знаете, я увлекалась Высоцким очень, вдруг раз, маленькие трагедии.
Швейцара.
Да, Швейцара, там Высоцкий. Я стала читать маленькие трагедии. Я начиталась так, что когда я стала смотреть фильм, он мне не понравился.
Слишком далек от оригинала, да?
Да понимаете, какое дело? В общем, я уже стала видеть, и потом я писала работу по маленьким трагедиям, и мне повезло. Я 2 года работала с замечательным совершенно человеком, Вячеславом Александровичем Сапоговым, и...
Я помню, вы мне рассказывали, что он ваш учитель, можно сказать так вот, в профессии.
Вы знаете, это человек вот такой вот, вы понимаете, меня учить вообще очень трудно, я тяжелый очень как ученик, потому что... А он, да, он мне вернул меня просто. И вот маленькие трагедии – это предмет моих изысканий тогдашних, таких юношеских. И, вы знаете, я научилась видеть текст. Ну, я никоим образом не претендую на звание пушкиниста или литературоведа, но отношение к тексту правильное, к автору, пиететное такое – это вот оттуда. Знаете, я начала читать Пушкина просто начала читать Пушкина, потому что это совершенно изумительное чтение. Каждый раз читаешь любой его текст как заново, потому что там открывается что-то такое, чего ты просмотрел, либо ты был слишком молод, либо ты чего-то не понимал. И Пушкина такой собеседник на всю жизнь. Вот что я хочу сказать.
По сути, вы ответили на мой вопрос. Я хотела спросить, ну вот в связи с 225-летием сейчас вот принято говорить и как-то вот на актуальность, на современность Пушкина как-то проверять, да, то есть вот каждое поколение, но все равно немножечко так проверяет, о, это было вот там давно, там люди жили в другом времени, другие совершенно были расстояния, другой темп, ритм жизни, мол, что же там вот такое, а сейчас совсем все другое, вот, но на самом деле, в общем-то, и не другое, потому что те чувства, те переживания, те страсти, о которых писал Пушкин.
Да вы понимаете, человек-то за последние сколько там тысяч лет мало изменился на самом деле. Да, мы живем в другой культуре, и культура пушкинского времени для нас закрыта. Мы многого не понимаем просто. Ну, вот это знаменитое «со старшими мы братьями прощались», и к всей наук с досадой возвращались, завидуя. Завидуя тем, кто умирает, шел мимо нас. Это не метафора. Это не метафора, там, умереть за родину. Это было частью воспитания дворянского. И очень многие вещи нам непонятно. Нам непонятно, что Пушкин на балу мог, общаясь с представителями царской семьи, да самим императором, быть на равных. Нам это непонятно. На начальник... Это вот совершенно другие отношения между людьми. Что касается страстей и прочего. Вы знаете, что ведь Пушкин «Маленькие трагедии» так не называл. Вот один раз в письме к Плетневу он драматические сцены, ну, или «Маленькие трагедии». Все. На черновике, на обложке, которую нарисовал сам, он их называл «Опыты, драматические опыты, опыты драматических изучений, драматические сцены». А чего же вот изучение это? Вы знаете, вот это удивительные 10 сцен, 4, ну, назовем, пьесы, не
ну,
пьесы,
да, 4 произведения да. маленьких.
А они такое впечатление вот, у тех, кто изучает это, очень странное. Нет ни черновиков, ни вариантов, ни набросков. Жёг, не жёг, либо они свалились на него вот так, просто раз вот и...
Ну, потому что вот в литературе, ну, или в литературоведении принято считать, что вот здесь проявилась всемирная отзывчивость Пушкина в том смысле, что он взял уже какие-то известные сюжеты у некоторых авторов, вроде бы как будто бы их перевел, но, естественно, перевел и наполнил иным содержанием. Но
да, понимаете,
это
в чем
не совсем
дело?
Так, да?
Не совсем так. Дело в том, что этих было же очень тщательно изучалось, что, где, как. Нет этих сцен, нет вот как бы первоисточника. У Пушкина часто такое в его творчестве. Ну, вообще сюжетов 9 во всей мировой литературе. Зачем это нужно? Понимаете, вот весь вот этот болдинский период, он, смотрите, повести Белкина покойного, я тут ни при чем. Все вот эти вот трагедии, смотрите, они перевод из того, но нет подлинников. Зачем?
То есть он каким-то образом скрывается и говорит чуть-чуть
отстраняется. Некоторые, да. Некоторые такая вот... Это не мое. Не мое. Вот. Понимаете? И тут вот возникает вот вопрос. А что же он в конце концов изучал? Страсти человеческие, как пишут. Но помилуйте, страсти страстями человеческими изучались. И гений возрождения, романтики, вот только что отшумел романтизм с его безумными страстями.
Байрон, да, и
Байрон,
прочее.
Да, и вот музыка какая-то безумная, Бетховен, когда волосы дыбом, глаза горят, свобода на баррикадах. Но пусть грянет буря, а кому от этого хорошо? Ну, люди от этой бури страдают. Это вот Пушкин проверил романтиков, он же цыган, это же не все, да, страсти роковые, судя по спасению, нет. Уходи, гордый человек, ты со своими страстями нам... Мы живем, как живем, мы дети...
Дети дорога свободы, да.
Понимаете, и вот он не, Пушкин не пишет, что он проверяет, страсти ли, пороки ли человеческие, грехи ли смертные, понимаете? Говорить о том, что вот от примитивных грехов, там, жажда наживы, до каких-то возвышенных жажда жизни, любовь к жизни, мы в первое время, чем, помилуйте, какая любовь к жизни, они там воспевают...
Смерть.
Именно
да?
так. Да. Как запрёмся так же от чумы, и все, что гибелью грозит, для смерти, для сердца смертного стоит неизъяснимо наслаждение. Прекрасно. Такая прямо любовь к жизни. Вот давайте посмотрим. Вот первое. Он вообще густо очень писал. Первые две. Промежуток вторые.
Да,
две.
Мне тоже это поражает, насколько по времени он быстро написан.
Говорить, что у него замысел созревал давно, да, созревал. Но должны же были остаться где-то черновики. Ну, не уничтожил же он их. Вот. Этого нет. Вот, понимаете, там вообще Пушкин чем потрясает, вот меня, например. Если роман, то в стихах ни до, ни после никак. Борис Годунов, а что это? Вы не обращали внимания? Тут это же вроде для
пьесы,
сцены,
да, драматургия.
Но посмотрите, там в одном из одной действия начинается. Всадники там скачут на конях, там один подъезжает. На каком театре вы сможете поставить всадников? Или лежит издыхающий конь и воняет? Понимаете, то есть Что это? Исторический роман, представленный на сцене. Здесь то же самое. Вот такая проблема есть. Минимальный контекст. Что здесь? Реплика или стих? Вы знаете, когда вот пытаешься... Вот я когда смотрю вот разные интерпретации вот театральных маленьких трагедий, невозможно даже двум людям, Моцарта и Сальери, играть без чего-то. Что-то пропадает слишком быстро. Та-та-та-та-та-та. Вот Сальери, Моцарт, Сальери, Моцарт. Сальери, 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 Сальери. Хоп, Моцарт, музыка.
Да-да-да.
Два человека, возникает пауза, лакуна, вот это вот много, такие паузы махатовские, они невозможны. Вообще получается, что это философская лирика в каком-то таком хронотопе, не знаю, как сказать по-другому, драматургическом.
Поэтому это не очень сценично, как некоторые
это
говорят.
Не,
да,
там пишут даже для чтения, а это никак не сценично. Это можно прочитать вот одному человеку, но поставить это, сразу появляются лакуны, в которые вот протекает вот этот смысл. И еще одно. Ведь все вот четыре пьесы, они построены как оксюмороны. А оксюмороны – это не два, где вот белые, черные. Это то, что противоположности невозможно сходятся в одном. Скупой рыцарь.
Скупой рыцарь, да. Рыцарь как должен быть благородный, щедрый.
А вот прямо в этом рыцарском кодексе и дворянском он должен быть щедрым. Вот стяжательство – это он должен жить весь в долгах. Они оба скупые рыцари, и отец, и сын, и Моцарт, и Сальери, и Дон Гуан, это каменный гость, и первое время чумы. Но это настолько вот слито одно с другим, что разделить Моцарта и Сальери практически невозможно. То есть это читается как лирическое стихотворение, как лирика, но при этом оно настолько вот... Там есть пространство, понимаете, вот... Вылеплено пространство и совершенно фантастическое у Пушкина ощущение времени. Вот я здесь делала закладочку. Вот у него стихотворение такое есть, тогда же написанное в Болдинской. Тогда вообще время для него шло по-другому, потому что он стремился. Это же время поворота. Он решил жениться. Причем решил жениться не потому, что там бешено влюбился или что-то, как вот мальчики влюбляются. Он строил свою жизнь. Пришло время строить свою жизнь так, как он сам считал нужным. И вот эта вот проверка, а как? Как строится жизнь истинного христианина? Он к этому шел. И вот смотрите, урну с водой уронив, об утёсы её дева разбила. Дева печально сидит, праздно держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит. Вот это ощущение вечности и быстротечности времени. Это фантастически. У «Скупом рыцаре» вот там же три сцены. Две земных, и одна подземная, широчайшая. Когда, ну, Альбер, барон, ну вот Альберт, вот герцог, барон, он... Вот он
барон, который
не скупой рыцарь. Это вот действительно, да. Это подземелье. Он как Кощей. У него нет ни будущего, ни прошлого. Он вечен над этим своим сундуком. И помните, вот тут есть дуплон. Он каждую свою монету знает в лицо. Вот тут есть дуплон старинный. Ее принесла вдова. И целый день она стояла на коленях в воде. Шел дождь. И перестал. И вновь пошел. Обманщица не трогалась. Вот это вот там время идет, а у них нет. И вот о чем здесь еще и дальше. Во всех этих трагедиях, будем их называть так, там люди одержимы смертью. Смотрите, ну, Альбер, он дерется там на поединках, ну, тоже от скупости.
Да, ну и отец готов умереть просто над этим всем
это
златом.
Это с одной стороны, помните, там еще такое? Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящие приятность. Они чувствуют то же, что я, влагая вот ключ в замочную. И действительно, все это золото, оно напитано кровью, слезами. Его совесть мучает, но он ее... И что он хочет? У него главная мечта какая? Если б я мог после смерти приходить и стеречь свои сокровища от живых.
Как дракон или как древний
Кощей. А это реализуется в каменном госте. Там мертвый является стеречь свое сокровище Дон Уан. Кстати, Дон Альвар богат. Не он ли это?
Командор, вот этот тот самый.
Да. Вообще вот они держатся на такой жесткой системе реминисценции, зеркальности какой-то, просто фантастической.
Ой, как интересно, вспомнили «Скупого рыцаря», а у нас есть отрывок, он, правда, очень большой, мы буквально малюсенький кусочек. Давайте его послушаем.
Давайте.
Вот вы так прекрасно напомнили вот несколько строчек «Скупого рыцаря» нам вот чуть-чуть.
Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою, сюда, в подвал, вознес мой холм, и с вышины его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон от сели править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги. Великолепные сады мои сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать и в очи смотреть, в них знак моей читая воли.
Такой кровожадный отрывочек такой.
Так на самом деле так, смотрите дальше. Сальери, помните, как жажда смерти мучила меня, что умирать? А с одной стороны, он не любит жизнь, с другой стороны, враг, убить врага.
Хотя, говорят, вот благодаря Пушкину в том числе утвердилась эта версия, что Сальери убил Моцарта.
Нет, вот опять же, эта версия придумана не Пушкиным, это придумано когда в Австрии, когда надо было свалить итальянскую школу, и возникла вот эта вся история вокруг Моцарта.
То есть
и Сальери. Дело в том,
немножко,
что Лист, Бетховен, дети Моцарта учились у Сальери. Он был прекрасный музыкант, действительно, реальный Сальери, реально к Сальери, Моцарта и Сальери не имеет никакого отношения. Понимаете, корректно ли поступил Пушкин? Слушайте, это Это пьеса, это художественное произведение. Там люди живут по своим законам. Судить их как людей живых не надо. Это сейчас очень модно, начинается психоанализу применять. К Анне Каренина, их она была наркоманка. Тетка, извините, принимающая морфий, живая, реальная, да. Но Анна Каренина, литературный персонаж, наркоманкой не была. Там морфий продавался в аптеке свободным. Поэтому не надо так. Это некорректно. То есть Пушкин создает пьесу. Точно так же у него есть «Капитанская дочка» и «История Пугачева». Исторический труд. Там совершенно разные вещи. Пугачев, сказки Пугачев вот, научного исследования. Да и потом не читали Пушкина в Австрии, я думаю, подлинники. Поэтому не надо так. Что касается дальше. Вот Моцарт и Сальери. Дальше. «Каменный гость». Ну, там вообще все друг друга голют шпагами. Но для Дон Гуана убить человека... наткнулся он мне на шпагу и замер, как на булавке стрекоза. Нечаянно убив Дон Карлоса, нечаянно одного, нечаянно другого, 25-го, 38-го. И, ну, а первое время чему там все погружено вот в эту смерть. Там даже... появляется тележка с мертвыми телами. Кто? Негр ею управляет. Тоже интересно. Пушкин-то у нас кто? Тоже негр. Вот. Дальше. Весь черный человек есть везде. В «Скупом рыцаре» это жид. Жид, смел мне что предложить? Убить отца? Ушел, деньги, мне не жив. Иван, верни его. А, нет, его червонцы будут пахнуть ядом. Он еще не... Моцарт и Сальери. Там две сцены, гениальные совершенно. Первый, появляется слепой старик. А во второй сцене черный человек. В «Каменном госте», понятное дело, это статуя командора. С другой стороны, там вот есть удивительная сцена, третья сцена в «Каменном госте», она для развития сюжета не нужна никак, вообще никак. Тут вообще сюжет не двигается, и так все знают, это все знакомые вещи. Там появляется, там для Дона Карлоса, Дон Гуан, вот этот вот черный человек, и, наконец, в последнем это негр с этой его повозкой. То есть искушений вот...
Искушение смертью, искушение...
Да, искушение, вот дьявол просто является. И как люди противостоят этому? Вот в «Скупом рыцаре» Филипп погибает. Почему? Он здоров. Порон здоров, он 24, да до 30, через 30 лет не будет, 50. Потом... А барону деньги нужны, это его... Это его существо. Деньги заменили ему все. Там царь, Кощей, на златом. Он не живет, он чахнет. И вот он, выйдя из этого подвала, из своего пространства, он вызывает сына. Сын говорит: вот ты лжец. А он не лжет. Его действительно сын ограбит, когда он умрет. Сын заберет его все. И поэтому он не лжет.
То есть один дракон, как бы вот другого дракона сменяет, да? Сразу Шварца вспоминаешь.
Первый дар отца. Ну, тут можно вспомнить и вот Пушкин, его отношения с папой.
Да, вот многие, кстати, эти вот проводят параллели с Сергеем Львовичем, отношения с отцом,
понимаете,
письма вспоминают,
ну, вы понимаете,
как Пушкин просил у него помощи.
Да так, ну, как сказать, ну, это слишком мелко для Пушкина, чтобы мстить отцу таким образом. Нет, конечно, это его и мучило, и страдал он от этого, ну, знаете ли, это было... не камильфо, так относиться к отцу. И да потом он содержал родителей, когда у него деньги были. Так что Пушкин был великий, он был христианин, понимаете? Вот в полном смысле. Но он к этому ушел, потому что молодость – это вольтерианство, это французистость, вот это вот такой вот атеизм такой. У него очень много антиклерикальных стихов. Вот. Так а как жить, как христианин-то, если все кругом дурака валяют, и все это на лжи замешано? Как? Как вообще? Есть ли выход? Страсти там, Моцарт и Сальери. Вот смотрите, Сальери там, он очень правильный. Но почему он Он все время говорит, я творю. Он жёг свой труд, и, значит, холодно смотрел.
Ну, трудяга такой, трудяга.
При этом он творит. Нет, я творю. Угу. Мне надо, я творю. Я тут... А Моцарт что делает? А Моцарт пишет. И вот, значит, там огромный монолог. Музыка, я никогда не то, не сё. Приходит Моцарт. Сел, вот ведь в первой сцене нет музыки вообще. Там, когда Моцарт говорит, я шел к тебе, кое-что тебе показать, ты представь себе, кого? Ну, хоть меня. С красоткой или с другом. Мы не знаем, что он играет. Вот ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира, чтоб слушать скрипача слепого. Моцарт недостоин. Ты Моцарт бог. И сам того не знаешь. Я знаю, я. Музыки там нет. И та-ха-ха-ха, Моцарт такой. Почему? Вторая часть. Там слов очень мало. Вот, знаете, вот всю сцену говорит Сальери, он подводит базу такую теоретическую, он спасает художественный мир. На самом деле эта база возводится для того, чтобы оправдать банальное убийство, как мы уже говорили об этом с вами. А что же Моцарт? Моцарт пишет. Вот, ты знаешь, вот черный человек приходил, заказал, сел, я тотчас и стал писать, не творить. Он ни разу не говорит, я творю. А знаете, почему? Да мне вдруг, вот, знаете, дошло.
Потому что ему дано это свыше, нет?
Понимаете, вот, ну вы же вот это должны знать, вот... Не нам, но имени твоим. Блаженны нищие
духом.
А что это такое нищие духом? Почему нищие духом блаженны, и их будет Царствие Небесное?
Смиренные.
Каких же? Вот. Потому что истинный... Я не люблю это слово творец.
Музыкант,
да. Он понимает, что это... Это вот не
его.
Имени твоему. От того вот это вот он, мои человеческие вот деяния, вот он играет, вот нищий Вячеслав, ну, от меня не убудет, потому что это оттуда. Он по воле Божией послушал. А Сальери нет. Я творец, дай мне талант, я такой, я творец, я демиург, я креативщик, я... Угу. Понимаете? Душу-то он губит, он душу губит. Он просто убивает человека. И он, и, знаете, там вот заветный дар любви, он пишет об этом, переходи сегодня в чашу дружбы. Но чашу дружбы пьют двое. Он действительно, скорее всего, у Пушкина так. Там нет длинного такого вот перечня ремарок. Вот так-то обычно так он садится к инструменту, он там... А тут этого нет, бросает, я с таким вот так пишу. Как это будешь играть? А тут за твои дары, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. И все, он уже, когда потом, когда ты снёшь на... Неправда, об обонароте. Тишина. Или это сказка тупой, бессмысленной толпы, и не был убийцею создателя Ватикана. Он даже умереть не может, потому что он верующий все-таки. А его он погиб. Уже и не помрёшь героем. Вот. И дальше вот, «Скупой рыцарь». Смотрите, у Альбера в «Скупом рыцаре»
у сына, да?
Там, как это называется, лакей или как у него?
Слуга.
Слуга. Его зовут Иван почему-то. Долго он тоже, он Иван. Меня мучает там одно слово. Вот я вынесу его под япончой, но японча – это русский плащ. Все перевернуло. Я не понимаю, почему японча. Либо это просто потому, что там можно было с плащом поиграть. А это вот мы тоже. Мы вот русские, мы тоже.
Ну, про нас. То, что...
Про нас. Да, про да, нас. Да. И понимаете, там вот три сцены, и есть еще третья сцена у Лауры. Она не нужна, но она очень важна. Она для сюжета не нужна. Я убив, пришел на кладбище. Вторая сцена. К Доне, теперь я могу с ней, значит...
Соблазнить ее, да.
Вы знаете, что там такое? Лаура, актриса. Где там друзья? Вот, приходит человек чужой для нее, Дон Карлос. она актриса. Вот она там опять поет и еще раз поет. Трудно сказать, ну, не написано, что он поет. Там одна строчка из «Наслаждений жизни», одной любви, музыка уступает, ну и любовь, мелодия, отсылка к Моцарту. И что же это такое? Вот когда она все уходит, она его оставляет. «Ты бешеный, останься у меня, ты мне понравился». Она играет со смертью, он ее убить может запросто. «Ты Дон Гуана», напомнил. Вот, знаете, вот это вот глаза в глаза. «Ты Дон Гуана», и смотреть на реакцию, чтобы прямо его все передернуло. И опять... И вот они остаются. И тут опять замечательно. Вдруг он ей говорит: «Вот ты молодая, будешь молодой еще лет 6». А она ему что говорит? «Зачем об этом думать?» А дальше вот... Это нельзя сыграть, это слишком долго. «Приди, открой окно». Играет это так: она подходит к окну, значит, «приди, открой окно», значит, Дон Карлос, значит, как раму открывает, нам этого нет. Потому что дальше есть еще раз: «приди на грудь мою», то есть «приди ко мне, приди, открой окно, в ночь лавром и лимоном». Mm-hmm. То есть, понимаете, вот это пространство становится пространством театральным. Окно – это, считай, театральный задник. Здесь времени нет, оно другое. И вся пьеса становится театральной, шекспировской. И вот в шекспировской пьесе, в театре, может и статуи ходить, и проваливаются они в театральный лёг, понимаете? И вот тут появляется Дон Гуан и убивает Карлоса. Там замечательно. Карлос ей: «Так ты его любила?» «Да, очень». «И любишь и сейчас?» «Сию минуту?» «Нет, не люблю». «Мне двух...» Я честная девушка. «Да, мне двух любить нельзя, теперь люблю тебя». Вдруг появляется Гуан.
Все, уже того забыла.
Да, абсолютно. Они, значит, он ее убивает. Он его случайно. Раз.
Может, он жив еще.
Ну да. Он и кровь не идет из треугольной ранки, уж не дышит. Каково? Он подходит, Дон Гуан подходит, не обнимает. Он говорит: «Постой, при мертвом». Он: «Оставь его». И... тут начинается глумление над телом, по сути говоря. Все. Уносить. Вот эта вот театральность вот этот вот создается. Опять совершенно другое пространство и совершенно другое время. Тут нет, оно не течет. Оно всегда, тут всегда пряная ночь любви. И вот мы возвращаемся на землю. Тут можно все, и кланяющая статуя, и Донна Анна. И вот опять играет Донну Анну таким небесным созданием. А ведь она не девица, она вдова. Она женщина, испанка. Она страстная.
И она потом даже и прощает ему, что он, признание, то, что он ей признается.
Нет, ее, но не обольщает. Да. Он, вот этот крик, когда появляется Дон Карлос. И там один, в залог прощения мирный посыл, один холодный, мирный. И так он ее в лобик целует, это в фильме. Там совсем другой, там проваливается. Ну, погиб. И последний, вот первое время чумы, пирующие мужчины и женщины. Понимаете, вот опять, вот, ну, как это почему-то считается жизнеутверждающим. Какое? Там они ругаются над мрачной тишиной. Появляется священник. Телит Вальсингам, труп матери.
Он пытается их образумить. Он пытается их образумить.
Ну, спасти.
Спасти, да.
«Матильда, чистый дух тебя зовет». И вот тут, где я? Ты меня считала чистым, вольным, гордым. Чистый, вольный, гордый. А Дон у нас он развратный, бессовестный, безбожный. То есть ты был вот чистым, вольным, гордым, а стал как Дон Жуан опять. Вот. Они все связаны.
Ну, вот тут вот если подвести итог все-таки, сейчас. Вот о чем, да, о чем? Это, да, о чем это для Пушкина, для
и
вас?
И что? Ей же спасение, ей же выход. А конец-то открыт. «Я признаю твою силу меня спасти, но проклят будь, кто за тобой пойдет, это когда мать». «Но Матильда, оставь меня, святой отец». «Храни тебя, Господь». Священник уходит, а Вальсингам остается в глубокой задумчивости. «Амен, передумывайте». То есть откройте вот душу Богу. То есть вот думайте. Не нам, а имени твоему. Человек – это смирение. Вот у Пушкина потом, помните, «Я памяти к себе возвел», да-да-та-та-та-та-та-та, и вдруг последняя строфа. Велению Божию, о муза, будь послушна, обеда не страшась, не требуя венца, хвалую клевету, приемли равнодушно и не оспоривай глупца. А кто глупец-то? Глупец-то кто?
Ну, сам, наверное, человек.
Какой?
Читатель, может быть.
Да нет, а тот, кто вот это, я память. И это вот мы сейчас думаем, что Пушкин до конца жизни на руках носили. Нет, его конец был печален, и он хотел строить свою жизнь как христианин, как человек смиренный. Не перед людьми, а перед Богом. Подлость, бесчестие. Но перед Богом вот этот «не мне, не мне». Кстати, он не часто говорил о творчестве своем. Вот с нынешним был как-то вот немножко «я творец, я царь, я раб, я червь, я Бог». Понимаете, то есть мне кажется, что именно к этому шел Пушкин. Именно к этому... Вот.
Осмыслению какому-то, да? А? Внутреннему какому-то пониманию,
именно
осмыслению.
Так. Вот у меня к осмыслению собственной жизни. Он желал строить жизнь по, ну, по-христиански.
Как перед Богом, то есть жить как перед Богом.
Да. И перед Богом
не просто
там... И создавать
что-то, писать перед Богом.
Не как вот, знаете, вот это все это внешнее, а есть выход, есть спасение. Матильда, чистый дух тебя зовет. Но пречистая... сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего.
Спасибо. Вот. Спасибо замечательно, Любовь Евгеньевна, как всегда, своим прочтением произведения Александра Сергеевича Пушкина «Маленьких трагедий» поделилась с нами главный библиотекарь Костромской областной библиотеки для детей и молодежи Любовь Евгеньевна Сычева. Приходите
а можно
к нам еще.
Пять секундочек. У меня в руках сборник, называется «Болдинская осень». Его составила Колосова. А комментарии писали Пордоминский и Эйдельман. Плюс Тамара Цивловская. Книжка старая, издана «Молодой гвардией» в 1974 году, но она прекрасна. Здесь «Болдинская осень» расписана по дням, по часам.
Можно в библиотеке ее взять, эту книгу. Вот о чем тут речь. Всего
приходите
доброго.
К нам. Большое вам спасибо за внимание.
Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты.
Потом случается и плакать.
Девочка просто обожала раздваивать себя.
Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье.
Счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Программа «Книжный салон». Встречаемся в эту пятницу, читаем и обсуждаем.